Глава 35. Надвигающийся крах. В первые годы царствования Иоакима звучало множество предостережений надвигающейся гибели. Переданное пророками слово Господне было близко к своему исполнению. Ассирийскому могуществу на севере, длившемуся так долго, приходил конец. На юге вскоре должен быть нанесен решительный удар Египту, на мощь которого так надеялся иудейский царь. На востоке же, неожиданно для всех, стремительно затмевая все другие страны, крепла новая мировая сила – Вавилонская империя. Спустя несколько недолгих лет вавилонский царь станет орудием гнева Божьего для наказания нераскаявшегося иудейского народа. Не раз войска Навуходоносора будут нападать на Иерусалим и осаждать его. Группа за группой, вначале немногие, а затем тысячи и десятки тысяч израильтян будут отведены в плен в Синаарскую землю, место изгнания. Иоаким, Иехония, Сидекия, все эти иудейские правители в свое время подчинятся вавилонскому царю, и каждый из них потом восстанет против угнетателя. Суровые наказания одно за другим постигнут непокорный народ, пока, наконец, вся страна не опустеет. И Иерусалим опустошат и предадут огню. Храм, построенный Соломоном, разрушат, и иудейское царство падет, чтобы больше уже никогда не занять прежнего положения среди народов. Обо всех этих переменах, таящих столько опасностей для детей Израиля, неоднократно предостерегали послания неба, переданные через пророка Иеремию. Таким путем Господь давал иудейскому народу исключительную возможность освободиться от обременительных союзов с Египтом и избежать столкновения с вавилонскими царями. По мере приближения опасности Иеремия всевозможными притчами наставлял народ, надеясь пробудить чувство долга по отношению к Богу, а также помочь сохранить дружеские отношения с вавилонским правителем. Чтобы наглядно показать важность безусловного повиновения Божьим требованиям, Иеремия собрал некоторых из реховитов в одной из комнат храма, поставил перед ними вино и пригласил их пить. Как он и ожидал, приглашение его было встречено категорическим отказом. «Мы вина не пьем», — твердо заявили реховиты, «потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки». И было слово Господне к Иеремии. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего». Книга пророка Иеремии, глава 35, стих 6, стихи с 12 по 14. Господь желал показать разительный контраст между послушанием реховитов и неповиновением и возмущением своего народа. Реховиты и раньше сохраняли верность завету своих отцов, и теперь отказались от соблазна согрешить. А мужи Иуды не прислушались к словам Господним и в результате должны были пострадать от его жестоких судов. «Я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Иаковлев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали». Стихи с 14 по 17. Когда человеческие сердца мягки и покорны Святому Духу, тогда люди обращают внимание на предостережения. Но если они отвергают их до тех пор, пока, наконец, их сердца не ожесточатся, Господь допускает, чтобы души этих людей оказались во власти иного влияния. Отвергая истину, они принимают ложь, которая становится для них губительной сетью. Бог умолял иудеев не вызывать в нем гнев, но они не слушались его. В конце концов им был вынесен приговор. Они становились пленниками Вавилона, а халдеи – орудием в руках Божьих для наказания его непокорного народа. Страдания, посланные мужам Иуды, должны были соответствовать свету, полученному ими, и тем предостережениям, которые они презрели и отвергли. В течение долгого времени Бог откладывал свои суды, но теперь он был готов излить на них свой гнев, предпринимая последнюю попытку остановить нечестие. Над домом Рехавитов было произнесено благословение на века. Пророк говорит: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Стихи 18-19. Таким образом, Бог показал своему народу, что верность и повиновение обернулись бы для иудеи благословением, как и для рехавитов, благословенных за верность завету своего отца. В этом урок и для нас. Если достойно исполнения требования доброго и разумного отца, стремящегося уберечь своих потомков от последствий невоздержания, то Божий авторитет должен поддерживаться с настолько большим благоговением, насколько он более свят, чем человек. Наш Творец и Повелитель, безграничный в своем могуществе, грозный в гневе, старается любыми средствами помочь человеку осознать свои грехи и раскаяться. Устами своих слуг он предупреждает о грозящей опасности неповиновения. Он посылает предостережение и обличает грех. Только благодаря его милости и неустанной заботе его избранных вестников народ Божий пользуется благословениями. Он не будет защищать и охранять тех, кто отвергает его советы и обличения. Он может на некоторое время отсрочить свои суды, однако не всегда он сдерживает свою руку. Иудеи были среди тех, о ком Бог сказал: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, глава 19, стих 6. Выполняя свою миссию, Иеремия никогда не забывал о первостепенной важности, святости сердца в любых жизненных взаимоотношениях и особенно в служении Всевышнему. Он ясно видел падение царства и рассеяние жителей Иуды среди народов, но вера позволяла ему заглянуть дальше и увидеть время восстановления. В его ушах звучали слова божественного обетования: «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их. Вот, наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Книга пророка Иеремии, глава 23, стихи с 3 по 6. Таким образом, пророчества о приближающемся суде соединились с обетованиями об окончательном и славном избавлении. Тот, кто заключит мир с Богом и будет вести святой образ жизни среди царящего отступничества, получит силу вынести любое испытание и неутомимо свидетельствовать о нем. И избавление грядущих поколений превзойдет своей славой избавление народа Израиля во время исхода. «Наступали дни, — сказал Господь через своего пророка, — когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Стихи 7-8. Вот какие чудесные пророчества изрекал Иеремия в последние годы существования Иудейского царства, когда вавилоняне, стремясь к мировому господству, подтягивали войска к стенам Сиона, чтобы осадить его. Подобно сладчайшей музыке звучали эти обетования об избавлении в ушах тех, кто оставался тверд в служении Иегове. В знатных домах и жилищах простолюдинов, где по-прежнему с почтением соблюдали наставления хранящего завет Бога, слова пророка повторялись вновь и вновь. Даже дети были глубоко тронуты. На их юные и восприимчивые души эти слова произвели неизгладимое впечатление. Именно сознательное соблюдение принципов Священного Писания дало возможность Даниилу и его друзьям возвеличить имя истинного Бога перед всеми народами земли. Наставления, полученные еврейскими детьми в доме родителей, придавали им твердость в вере и постоянство в служении живому Богу, Творцу неба и земли. Когда в ранний период царствования Иоакима Навуходоносор первый раз осадил и взял Иерусалим, и вместе с другими служителями при царском дворе увел Даниила и его товарищей, вера еврейских пленников была испытана сильнее всего. Но те, кто научился полагаться на обетования Божьи, черпали из них силы для всякого испытания, через которое они призваны пройти в чужой земле. Писание стало для них путеводителем и прибежищем. Истолковывая значение судов, которые начали постигать Иудею, Иеремия благородно отстаивал справедливость Господа и его благие намерения даже в жесточайших наказаниях. Пророк трудился без устали. Желая донести свою весть всем сословиям общества, он стал проповедовать и за Иерусалимом, часто посещая различные области царства. В своих обращениях к народу Иеремия постоянно ссылался на учение книги закона, которой с таким уважением и вниманием относились во время царствования Иосии. Он вновь указал народу на важность сохранения завета с сострадательным и милосердным Богом, который с вершины Синая провозгласил принципы десятисловия. Предостережения и мольбы Иеремии достигли всех областей царства, и все имели возможность узнать волю Божью для всего народа. Пророк разъяснил, почему наш Небесный Отец посылает свои суды. «Да знают народы, что человеки они». Книга Псалтырь, глава 9, стих 21. «Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Книга Левит, глава 26, стихи 21-33. В то самое время, когда весть о надвигающихся судах Божьих была передана князьям и народу, царь Иоаким, которому следовало быть мудрым духовным руководителем и показывать пример в исповедании грехов, преобразованиях и делах милосердия, проводил время, услаждая себя. «Построю себе дом обширный и горницы просторные», — возмечтал он. Книга пророка Иеремии, глава 22, стих 14. «И этот дом, обшитый кедром и выкрашенный в красный цвет, был построен на деньги, добытые обманом и насилием». Возмущенный пророк, вдохновленный силой свыше, осудил неверного царя. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием», — сказал он, — «кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь, — но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском. Не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и, увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Стихи с 13 по 19. Это ужасное наказание должно было исполниться спустя несколько лет. Но прежде милосердный Бог сообщил нераскаявшемуся народу о своем твердом решении. В четвертый год царствования Иоакима пророк Иеремия обратился ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал, что он от 13-го года Иосии до сего дня, вот уже 23 года, проповедовал им о желании Господа спасти их, но его вести отвергались. Книга пророка Иеремии, глава 25, стихи 2-3. И теперь прозвучало Божье слово. «Посему так говорит Господь Саваоф. За то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости, и голос веселья, голос жениха, и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Стихи с 8 по 11. Хотя произнесенный приговор был изложен ясно, его страшный смысл едва ли был понятен народу. Чтобы подчеркнуть значение своих слов, Бог желал сделать их как можно нагляднее. Он повелел Иеремии сравнить участь народа с чашей, наполненной вином божественного гнева. Первыми из этой чаши бедствий должны были пить и Иерусалим, и города иудейские, и цари. Она была предназначена и для фараона, царя египетского, и слуг его, и князей его, и всего народа его, и многих других народов земли, до тех пор, пока не исполнится намерение Божье. Книга пророка Иеремии, глава 25. Чтобы глубже раскрыть суть предстоящих в скором времени судов, пророку было приказано: «Возьми с собою старейшин из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Енномовых». Там, указав на отступничество иудеи, он должен был разбить на куски глиняный кувшин и объявить от имени Иеговы, слугой которого он был: «Так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен». Пророк сделал так, как ему было велено. Затем, возвратившись в город, он встал во дворе храма и объявил всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоко выйны и не слушают слов моих». Книга пророка Иеремии, глава 19. Вместо того, чтобы побудить народ к исповеданию и раскаянию, слова пророка вызвали у начальников сильный гнев, и в результате Иеремия был лишен свободы. Находясь в неволе, заключенный в колодке, пророк, тем не менее, продолжал проповедовать небесные вести тем, кто находился около него. Гонения не могли заставить его замолчать. «Слово истины, — говорил он, — было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Книга пророка Иеремии, глава 20, стих 9. Как раз в то время Господь и повелел Иеремии записать послание, которое он желал передать тем, чьего спасение так жаждало его сердце. «Возьми себе книжный свиток, — повелел Господь своему слуге, — и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи 2-3. Повинуясь этому повелению, Иеремия обратился за помощью к своему верному другу, писцу Варуху, и продиктовал ему все слова Господа, которые он говорил ему. Стих 4. Они были тщательно записаны на пергаментном свитке и представляли собой грозное обличение греха, предупреждение, к чему приведет непрекращающееся отступничество и настойчивый призыв оставить всякое зло. Когда свиток был готов, и Иеремия, который по-прежнему находился в заточении, послал Варуха прочесть написанное множество людей, собравшихся в храме по случаю национального дня поста, в пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце. «Может быть, — говорил пророк, — они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Стихи 9-7. Варух сделал так, как говорил ему пророк, и свиток был прочитан перед всем иудейским народом. После этого писца призвали читать и перед князьями. Они выслушали его с большим вниманием и пообещали сообщить обо всем царю, однако посоветовали Варуху укрыться где-нибудь, ибо опасались, что царь откажется принять свидетельство и будет искать тех, кто написал и доставил эту весть, чтобы предать их смерти. Когда князья передали Иоакиму, что читал Варух, царь приказал немедленно доставить свиток в его покои и прочесть ему. Один из царских приближенных, Иегудий, принес свиток и начал читать слова обличения и предостережения. Была зима, и царь вместе со своими государственными советниками, князьями Иудеи, сидел у открытого огня. После того, как была прочитана незначительная часть свитка, царь, весьма далекий от того, чтобы трепетать перед нависшей над ним и его народом опасностью, схватил свиток и в порыве ярости начал отрезать столбцы свитка песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Стих 23. Ни царь, ни князья не устрашились и не разодрали одежд своих. Некоторые князья, однако, упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. Все написанное было уничтожено, и, негодуя на Иеремию и Варуха, он послал за ними, чтобы схватить их, но Господь сокрыл их. Стихи с 24 по 26. Привлекая внимание всех молящихся в храме, князей и царя, к содержащимся в свитке предостережениям, Бог милостиво предупреждал мужей Иуды, заботясь об их же благе. «Может быть, — говорил он, — дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Стих 3. Бог сострадает тем, кто упорствует в своем слепом упрямстве. Обличая и угрожая, он старается просветить помраченный разум и помочь даже самым великим людям осознать свое невежество и пожалеть об ошибках. Он стремится помочь и самодовольным, пробуждая в них чувство неудовлетворения их мнимыми достижениями и желание обрести духовные благословения, даруемые тем, кто устремлен к небу. Божий план состоит не в том, чтобы присылать вестников, которые бы льстили грешникам и угождали им. Он не посылает таких умиротворяющих вестей, которые убаюкивали бы неосвященное сердце. Напротив, он возлагает тяжелое бремя на совесть беззаконника и пронизывает его душу острыми стрелами осознания греховности. Ангелы представляют такой душе страшные Божьи суды, чтобы человек понял свою греховность и издал мучительный вопль: «Что мне делать, чтобы спастись?» Деяния апостолов, глава 16, стих 30. Рука, смиряющая человека до праха, порицающая грех и превращающая гордыню и честолюбие в стыд, есть та рука, которая поднимает раскаявшегося и сокрушенного. Тот, кто наказывает, с величайшим сочувствием спрашивает человека: «Чего ты хочешь от меня?» Евангелие от Марка, глава 10, стих 51. Если человек согрешил против святого и милосердного Бога, то нет другого благородного способа изгладить свою вину, как только искренне раскаяться и исповедать грехи в слезах и душевной горечи. Этого Бог и требует от человека. Он не принимает ничего, кроме сокрушенного сердца и покаяния. Но царь Иоаким и его князья в своем высокомерии и гордости отказались принять Божие приглашение. Они не пожелали услышать предостерегающий голос и раскаяться. Время, когда они жгли священный свиток, было для них последней возможностью для покаяния. Бог сказал, что если они откажутся внять его голосу, он изольет на них страшные суды. они не прислушались, и он изрек свой окончательный приговор Иудее. Он особенным образом накажет того, кто в своей гордыне восстал против всемогущего. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи 30-31. Сожжение свитка не решило проблему. Легче было избавиться от написанных слов, нежели от обличений и предостережений, которые они содержали, от быстро надвигающегося наказания, которому Бог приговорил непокорный Израиль. Но даже изгоревшее послание было восстановлено. «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский». Записи пророчеств об Иудее и Иерусалиме превратились в пепел, но эти слова все еще жили в душе Иеремии, как бы горящий огонь. Книга пророка Иеремии, глава 20, стих 9. И пророку было позволено вновь написать то, что желал уничтожить человеческий гнев. Взяв другой свиток, Иеремия дал его Варуху, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи 28-32. В своем гневе человек задумал помешать работе пророка Божьего. Но именно те средства, которыми Иоаким пытался ограничить влияние слуги Иеговы, открыли дальнейший путь для объяснения божественных требований. Стремление сопротивляться обличению, которое привело к преследованию Иеремии и заточению его в темницу, живет и сегодня. Многие отказываются обращать внимание на неоднократно повторяющиеся предостережения, предпочитая слушать лжеучителей, которые льстят их тщеславию и не обращают внимания на беззаконие. Во времена испытаний они не получат убежища и помощи свыше. Избранным слугам Божьим следует мужественно и терпеливо переносить все страдания, пренебрежения и наговоры. Они должны преданно исполнять работу, доверенную им Богом, всегда помня, что пророки древности, спаситель человечества и его апостолы тоже переносили оскорбления и гонение за слово. Бог желал, чтобы Иоаким, повинуясь советам Иеремии, приобрел милость в глазах Навуходоносора и тем самым избежал бы многих несчастий. Молодой правитель поклялся в верности вавилонскому царю, и если бы он сдержал слово, то завоевал бы доверие язычников, благодаря чему создались бы блестящие возможности для обращения душ. Пренебрегая высочайшим преимуществом, данным ему, иудейский царь решил действовать так, как ему заблагорассудится. Он нарушил слово чести, данное им вавилонскому монарху, и восстал против него. Это поставило его и весь народ в тяжелейшее положение. Против него были посланы полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян. И он оказался бессилен защитить свою землю от вторжения этих мародеров. Четвертая книга царств, глава 24, стих 2. Спустя несколько лет он позорно закончил свое царствование, отверженный небом, нелюбимый своим народом и презираемый вавилонскими князьями, доверие которых он обманул. И все это явилось результатом роковой ошибки, когда он отказался повиноваться воле Господа, открытой ему через Божьего вестника. После смерти Иоакима на престол взошел его сын Иехония, но, процарствовав только 3 месяца и 10 дней, он сдался халдейским войскам, которые из-за возмущения иудейского царя вновь осадили обреченный город. По этому случаю Навуходоносор переселил Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон, числом несколько тысяч, и художников, и строителей 1000. Вместе с ними вавилонский царь взял все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. 4 книга Царств, глава 24, стихи 15, 16, 13. Иудейское царство, лишенное былого могущества, потерявшее людей и богатство, тем не менее получило право существования как отдельное государство, во главе которого Навуходоносор поставил Матфанию-младшего, сына Иосии, переменив его имя на Сидекию.